Всем привет! Это подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, Полина Арансон. Как всегда, мы будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? Как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть, и за какую свободу мы готовы бороться? И сегодня мы поговорим о том, делает ли нас свободными или, наоборот, мода. Что это вообще такое? Какое отношение мода, стиль, одежда имеют к свободе? И сегодня с нами стилистка Янина Цибульская, ведущая и авторка телеграм-канала «Лучшая каналия о стиле», авторка и ведущая подкаста «Режь ЗОЖ», в прошлом, недавнем, организаторка кинки-вечеринок в Белграде и организаторка парфюмерного сообщества. Янина, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам присоединились. И первый вопрос у меня к вам как к практикующей стилистке, как к человеку, который, наверное, видел в разных состояниях одетости, раздетости, полураздетости десятки, если не сотни разных людей. Вы помогаете людям найти свой стиль, найти свой образ, почувствовать свое тело. И Нина, от чего люди освобождаются, когда они приходят к стилисту? Казалось бы, действительно, такое вроде бы легкомысленное занятие, разбор шкафов, шопинг, шуршание платьями, но кажется, в этом процессе от людей отваливаются целые куски чего-то, что им до этого мешало жить, быть собой, разговаривать с миром. Вот что происходит в этом процессе?
Ну, если мы присовокупим к этому еще мой опыт организации секс-вечеринок, то раздетых и полураздетых людей будет на несколько сотен больше. И это тоже с сорториальной точки зрения был безумно интересный процесс, очень раскрепощающий в первую очередь меня. Свобода и одежда, что от них отваливается, очень много всего. Начиная от родительских установок и заканчивая, в общем-то, идеей, довольно радикальной для многих из нас, что с помощью одежды мы можем не казаться, а быть. И казаться совершенно не обязательно. А вот быть очень даже важно, критически необходимо для, так сказать, нашего душевного мейнтенс, для того, чтобы кукуха работала получше.
А что это за родительские установки такие отваливаются? И вообще интересно, вот как это в разных поколениях, да, родительские установки, наверное, у людей в 50, у людей в 20 тоже могут быть разные, и насколько они отличаются у мужчин и у женщин?
Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я застала едва ли, может быть, одну полноценную смену поколений, потому что молодые еще только-только подрастают, и мы не знаем на самом деле, как они будут одеваться, будут ли у них какие-то проблемы с одеждой, цикл еще не завершился. Но то, что касается среднего возраста моей клиентки и клиента, хотя там несколько в случае с мужчинами несколько другая история, то я думаю, что он совпадает, скорее всего, со средним возрастом вашего слушателя, нашего в данном случае. Это, конечно, очень токсичные, очень специфические, очень грустные истории о том, что с детства тебе говорят, что ты недостаточно хорош, например, чтобы носить такую-то одежду, или такая-то одежда может тебя продать подороже, условно говоря, на брачном рынке, или наоборот, спасти тебя от каких-то неприятных ситуаций, если ты оденешься поскромнее. То есть вариантов масса, и чаще всего они тащат за собой какой-то предыдущий опыт, да, опыт вашей матери или бабушки, той женщины, которая дает вам эти установки. Разнообразные вариации всевозможной скорби. Я не знаю, уместно ли говорить слово «говно».
Можно, можно.
Всевозможного говна, который мы волочим за собой чемоданами из детства.
Получается, что люди вот этого, ну, условно говоря, нашего с вами поколения, да, поколения людей, которые еще в Советском Союзе родились, и уж точно, которые выросли в семьях родителей, которые в Советском Союзе родились и социализировались, и их тоже воспитывали такие же советские родители, мы как будто не умеем воспринимать отношения с одеждой как игру.
Конечно, конечно. Дело в том, что отношения с одеждой являются игрой лишь отчасти, потому что, ну какая же это игра? Это очень серьезные, важные моменты, которые помогают нам себя презентовать, показывать ту часть личности, которая кажется нам важной, использовать это как средство коммуникации. Но в некоторой степени передо мной стоит почти неподъемная задача сменить точку зрения и вообще, в принципе, парадигму отношений женщин с одеждой. Давайте все-таки делать упор на женщину, потому что большинство моих клиентов клиентки, скажем так. И принято считать, что есть какая-то хорошая одежда, да, непорицаемая обществом, конвенциональная, чаще всего классическая, узнаваемая в этом обществе, считываемая, модная, дорогая, которая позволит нам достичь неких позитивных изменений в нашей жизни, удачно выйти замуж, найти хорошую работу, намедитировать себе поездку в океан и Дайсон. Я не знаю, что еще. То есть, да, это как у Паперного. Культура 1 и культура 2. То есть, вот с одной стороны находятся такие очень понятные, конвенционально приятные, наверное, скажем так, окружающим шаблоны, в которые мы себя втискиваем. А с другой стороны есть возможность показать себя такой, какой ты есть. Это не значит, что ты будешь бомжом валяться в куче с прелыми листьями просто в какой-то гранжевой страшной одежде. Это значит, что, может быть, тебе нужен не Дайсон, а волосы, покрашенные в розовый цвет. В дорогой парикмахерской, где это будет стоить 15 тысяч, на это тоже нужно заработать деньги. Может быть, ты хочешь татуировки, может быть, ты хочешь быть маркетологом, может быть, ты хочешь быть администратором в цирке. Я не знаю. Все что угодно. И это тоже можно использовать в одежде. И не обязательно быть модным на самом деле. То есть каждый из нас находится на разной точки трендовой прямой. Но почему-то принято считать, что лучшая одежда равно модная одежда. Нет, это не так. Потому что на самом деле та одежда, которая типичным стилистом из Инстаграм презентуется как модная, она уже не модная. Все, про нее уже сказали. Она уже немножко вышла из моды. То, что еще не вышло из моды, а только-только в ней появляется, выглядит так, от чего вы все упадете в обморок, и вам это, скорее всего, не надо. То есть все эти, там, не знаю, какие-нибудь безумные колготки, надетые на уши, да, это слишком, это перебор. Это тренд появления только, да, мы тренд-последователи. И совершенно нормально быть немодным, носить какие-то вещи, к которым вы привыкли. Абсолютно так же нормально одеваться в очень конвенциональном и понятном стиле, если это ваш выбор, если вы подошли к этому осознанно, вы посмотрели на другое, вы видите разное, и вы говорите, нет, я все равно хочу носить золотые сережки, аккуратный джемпер, водолазку цвета экрю, часы и кольцо, и бордовый лак. Это абсолютно классическая стратегия. Да.
Стараемся.
Да, и это тоже прекрасно, это тоже здорово. Но я хотела бы, чтобы у людей был выбор. То есть есть какой-то в обществе стереотип, что женщина, одетая в рваные колготки, хайер, черную помаду и кожаную юбку в дырке, она просто не знает, не умеет. Ее сейчас нужно поставить перед собой и сказать, эй, так, не надо, иди-ка умойся, тут ты какая-то зачуханная, надень бежевое пальто, и тогда ты будешь выглядеть нормально. Или ты, наверное, стесняешься, поэтому ты так выглядишь, да? А мы тебе сейчас объясним, как правильно одеваться. Иди надевай классику. Но это не так. Это личный выбор человека, поэтому не надо думать, что женщины, одевающиеся в более альтернативные стилистики, они, наверное, чуть-чуть что-то не понимают, они все понимают. Просто им нравится одеваться так. Или, например, есть другой стереотип, другое заблуждение, что одеваться модно – это плохо, потому что мама сказала, да, в детстве, что только бездуховные девочки одеваются в модные вещи. Поставим за скобками, что в нашей семье денег на модные вещи не было, потому что нас уволили с завода, и у нас сахар по талонам. Поэтому давайте мы внушим ребенку, что модно – это плохо. И девушка растет с этой установкой, ее пугают тренды, допустим. Моя задача ей объяснить, что с тех пор прошло 25 лет. И если раньше на рынке продавали 3 пары обуви, черную, коричневую и иногда белую, перед выпускным, то сейчас тренды – это одновременно кроссовки на гигантской подошве, это бабочки, бантики, синий, зеленый, фиолетовый, золотой, красные туфли, сапоги, шнуровка, липучки – все, вообще абсолютно все. Но при этом не настолько все. Область тренда очень сильно расширилась, но она все равно конечная, потому что, естественно, что должно быть антитезой этому тренду. Не совсем тренд, да, какие-то другие вещи. Но это не так работает, что вот есть модное, есть не модное, а просто оно на разных уровнях будет для разных людей в разных местах. Да, это получается такой абсолютный хаос, который сложно выделить в систему, она постоянно видоизменяется. Оно будет разным, поэтому ты, в конце концов, можешь не париться и выбрать для себя просто то, что предлагает ассортимент. Не рассматривать тренд как что-то, через которое тебя могут оценить. Вот ты модная, поэтому ты хорошая. Или ты модная, поэтому ты плохая. Это вообще лежит в стороне от темы, которую мы с вами сейчас обсуждаем.
Мы записываем этот подкаст в Берлине, где водолазка цвета икрю, бордовый лак и бежевое пальто — это пощечина общественному вкусу. Потому что здесь принято выходить на улицу, вот. Ну, в пижаме, это, в общем, если оно у тебя есть.
А если ты в чистой пижаме, то в этом можно пойти в театр, я правильно понимаю?
Да, можно пойти на прием в канцлер-амт. У меня есть приятельница, совершенно замечательная французская журналистка, абсолютная оторва, красивейшая, безумнейшая женщина. И она несколько лет жила в Берлине, мы с ней познакомились, пока она жила здесь. И всякий раз, когда мы с ней встречались, она выглядела в стиле, который мы с ней называли «похороны бомжа». То есть вот этот стиль, в котором надо ходить в Бергхайм, это обязательно черное, обязательно рваное. И желательно не очень свежее. Это нормально, так здесь принято, это действительно стиль. Вот она одевалась так все эти годы, что мы с ней общались, она говорит: «Я пришла с похорон бомжа». И потом она уехала обратно в Париж, куда она, собственно, родом. И мы договорились там как-то, я была там проездом, мы с ней договорились встретиться. Я выхожу из метро, ищу ее взглядом и не нахожу. И вдруг ко мне подходит женщина в леопардовом пальто, шляпе, в перчатках, и говорит: «Ты что, не узнаешь?» Я говорю: «Ты кто?» Она говорит: «Ну, это я. Просто здесь же Париж. Мы же с тобой в Париже».
Ну, это совершенно нормально. Просто на эту историю не стоит смотреть с точки зрения какой-то рекомендации, как вообще всем одеваться. Она прекрасно иллюстрирует тот факт, что у разных людей могут быть очень разные стратегии. То есть кто-то, несмотря ни на что, будет в Париже, в Нью-Йорке, где угодно, в своем стиле. Кто-то любит мимикрировать под среду, и это тоже нормально. Ну, то есть в одежде все ненормально начинается там, наверное, примерно, где гражданский и уголовный кодекс. Типа, что там, нельзя голым по парку бегать по детской площадке, там в трусах нельзя, нельзя, ну все, значит нельзя. А все остальное можно, хорошо и непорицаемо. То есть, когда у меня там ученики на курсе школы стиля мне говорят: «Я вот не справилась с заданием». Я говорю: «С ним нельзя не справиться, невозможно. Сделайте хоть как-нибудь». Да, и любое, что вы на себя надеваете, это все оценивать можно поступки человека. Вот поступил как свинья, как паскуда. Одежду у человека оценивать нельзя, потому что что это за бред? Как хочет, так и одевается кто угодно.
Мне кажется, это вопрос дресс-кода тоже, да? Вот что такое дресс-код, насколько он ограничивает нашу свободу?
Хорошо, а что такое дресс-код?
А вот к вам вопрос. Он существует вообще?
Существует, когда он прописан в определенных правилах. Например, правила организации, правила мероприятия. То есть если вы приходите на работу, и вам выдают большой PDF-документ о том, как правильно одеваться в офисе, вам должны его выдавать до того, как вы туда устроились, а не после. А то вдруг вам не понравятся эти правила. Или вам присылают приглашение на вручение, например, чего-нибудь. И вы думаете: «Надо идти, это ничего себе, какая честь». Нетворкинг, потенциальные деньги и возможности. Поэтому вы наступаете на горло, идете в магазин, покупаете платье в пол или там какой-нибудь костюм с галстуком. Ну, надо. Дресс-код свадьбы, например. Вот я ношу только черное, и мне какая-нибудь малознакомая подружка присылает приглашение, что нужно прийти в розовом цветочек. Как вы думаете, я пойду на эту свадьбу? Нет. Или я пойду в черном, и дальше пусть это будет ее проблема. А, буду стоять в углу еще проклинать всех, например, да? Шептать. Как такового дресс-кода не существует. И вот эти вот все якобы какие-то общепринятые правила, про которые любят говорить женщины за 50 в интернете, особенно там какие-нибудь коучи по, господи помилуй, по какому-нибудь ранговому поведению и прочему, это иллюзия, это фейк, это даже не знаю, как это назвать, это воздух абсолютно, сотрясание, это вообще ничего, это не имеет отношения к жизни ровно никакого, просто ноль. Потому что, ну, допустим, да, мы используем, давайте использовать эти методы, чтобы достичь чего-то в жизни более интересного и для нас хорошего. Вы знаете, есть куда более действенные способы. Поработать, например, заработать много бабок, потратить их, заслужить уважение, там, получить какой-то свой voice в обществе, там, все что угодно, но не, вот, не то, как ты держишь вилку или куда у тебя заправлен угол платочка. То есть это такой ужасный, очень смешной анахронизм, и люди, которые парятся по этому поводу, они выглядят, ну, честно говоря, немножко смешно, мне кажется, уже когда мода так сильно меняется, общество меняется, такие сложные вопросы перед нами стоят, мы находимся там на границе глобальных изменений, то ли наш мир станет получше, то ли канет в бездну, и в этот момент думать о том, куда у меня заправлено тюбетейка, да, как в анекдоте, на каком ухе. Ну, это просто глупо. Я думаю, что действительная неопрятность и свинство, и неуважение к окружающим, она начинается тогда, когда это начинает людям, ну, объективно мешать, это вмешивается в их границы. То есть это вопрос субъекта и объекта. Воняет от тебя или ты очень сильно воспользовался духами, прям перебор? Ну, наверное, ты мешаешь людям. У тебя грязное пятно – не смотрите, отвернитесь. То есть, как есть вот так называемое негласное правило, если у человека что-то не то с одеждой, и он легко может это поправить сейчас, допустим, там, да, юбка у девушки заправилась в колготке, когда она вышла из туалета, ей можно очень деликатно сказать: мадам, извините, у вас тут вот, да, и она: ок, спасибо. А если кто-то идет с дыркой на колготках, то говорить ему об этом бессмысленно. Ну, и так это знает, она сейчас придет домой, переоденется. Кто-то выглядит, на ваш взгляд, некрасиво, не удовлетворяет вашим эстетическим каким-то запросам к этому миру, отвернитесь, это ваша проблема. Умерьте запросы, переезжайте в другую страну, я не знаю, зарабатывайте побольше денег, чтобы вас окружали только красивые люди в бриллиантах и в костюмах, которые курят сигары.
Получается, что как бы когда так, каждый человек может все, что хочет. Да, нет дресс-кода, если он не прописан в PDF на 30 страниц, то вот она и наступает, полная свобода. Насколько люди умеют этой свободой пользоваться? У них получается действительно взять и выразить себя?
Я не могу вам сказать, потому что у меня неравноценный срез. Я подозреваю, что меня читает и понимает настолько маленькое количество людей. Там, да, для сравнения, у стилистов, которые там чуть раньше меня там начинали раскручиваться, и они дают вот эти вот классические советы о том, что в этом ходить нельзя, в этом можно. Человек же, мозг любит простые шаблоны, он не хочет думать, зачем это все, ни к чему это. Это не модно, это сейчас носим, это не носим. У них миллионы подписчиков, да, у меня на канале всего лишь 17 тысяч. То есть я могла бы сказать: да, пожалуйста, да, вокруг меня только все понимающие люди, у меня потрясающие клиенты, у меня шикарные подписчики. На моем курсе «Школа стиля» у каждого настолько уникальный, особенный, индивидуальный стиль, даже если они выбирают, условно говоря, 5 из 7 женственную классику, это будет 5 совершенно на разных классик. Но это капля в море, поэтому на самом деле я вам на этот вопрос ответить не могу с грустью. Может быть, там со временем, ну, как бы очевидно, что я совпадаю с общей глобальной тенденцией в обществе быть более свободным, относиться к себе с большим уважением. Возможно, это принесет мне какие-то дивиденды при жизни. Может быть, и нет. То есть никто не может предсказать скорость социальных изменений. Это ведь тоже тренды, на самом деле. Если вам человек говорит, что он вам сейчас расскажет, когда и что случится, и он все прекрасно понимает по трендам, то это не профессионал, это невозможно. Даже люди, которые профессионально занимаются тренд-вотчингом и прогнозированием, не могут дать никаких точных ответов. Могут предположить, что примерно сейчас мы идем в такую сторону. Ну, мы идем. Хорошо бы дойти при жизни.
Складывается впечатление, что вообще, не пройдя курс психотерапии, сложно научиться одеваться. Одеваться так, чтобы тебе самому было комфортно. Не для кого-то одеваться, а для себя. Так ли это на самом деле? Можно ли научиться одеваться? Что нужно для того, чтобы это прочувствовать? Чтобы найти ощущение того, как мне хорошо?
Нет, ну почему же? Это, в принципе, может вполне упираться в алгоритм и быть гораздо проще, чем кажется. Ты выбираешь по определенным параметрам, там тебе нравится больше классическое или какое-нибудь странное, какие цвета тебе нравятся, какие паттерны. Нравится более женственная мода или, допустим, там что-то мужское в стиле, да? То есть я миллион раз объясняю эту схему, потому что я начинаю работать именно вот с этого вот такого простейшего алгоритма «да, нет, пожалуйста». Человек, в конце концов, имеет какое-то понимание. Дальше мы смотрим, где это ему все купить и как ему это потихонечку внедрять. То есть тоже вот старайтесь сначала дома так одеться необычно. Начните с каких-то моментов, которые никто не видит, например, с белья или там с пижамки. Ходите в уютные места, где на вас особо никто не смотрит, в бар где-нибудь около дома или к друзьям на вечеринку. То есть если просто дать этому время, человек совсем прекрасно справляется. Вот правда, это не синхрофазотрон. Это не настолько сложно, как кажется. Не сама система моды, как знаково-семиотическая, а вот конкретный стиль человека и его одежда. Ну, правда. Просто это не работает, когда тебя берут и насильно вот тебе к стилист выдал капсулу. Конечно, ты не перестроился, не понимаешь, что это такое, как оно сидит на тебе. Зачем это штаны эти, какие-то рыба это еще, все яркое или все темное. И человек это все выбросит, конечно, из своей жизни. А если постепенно подкупать вещи, потихонечку их надевать, делать это с включением головы, что почему я это делаю, что это для меня значит, какую это историю рассказывает, куда я сейчас в этом иду, зачем я это делаю, оно все прекрасно нарастает. В среднем на это нужно 1-1.5-2 года. Это немного на самом деле. То есть если ходить в зал и заниматься спортом, то тоже нужно столько же времени. Учить язык тоже столько же времени. То есть, вероятно, с такой скоростью работают какие-то наши когнитивные механизмы, которые способны не просто воспринимать новое, но и встроить его в нашу жизнь и начать им пользоваться.
А какие-то были у вас в вашей практике интересные мейковеры?
В каком смысле интересные? Что из этого?
Что вас удивило? Интересный в том смысле, что удивило вас саму. К чему пришла ваша клиентка после нескольких сессий с вами, допустим, да?
Сейчас, наверное, страшно обидно будет для всех моих клиентов, но нет. Ничего меня не удивляет. Никто не надел целиковый костюм надувного динозавра. Я, наверное, удивилась бы таким вещам.
В каких сферах людям сложнее всего проявить себя через одежду? Это, например, какая-то условная рабочая одежда. Ну, не в смысле костюм полуукладчика, а одежда для офиса, например. Или это одежда, которую люди считают сексуальной, например.
Это секс. Однозначно. Он лидирует настолько впереди всех остальных, что другие можно не упоминать. Это дикое количество телесной тревоги, и вообще в эту тему зашито, конечно, очень много, как это сейчас модно говорить, эмоционально заряженных аспектов. Поэтому да, конечно, это все, что связано с сексом, с проявлением своей сексуальности, с эротизмом, с ощущением себя женщиной, с большой буквы «Ж» или мужчиной. Потому что это абсолютно не гендерная тема. То есть у парней здесь все примерно то же самое. Хотя вроде бы, да, все-таки считается, что женская гендерная социализация вот женщинам испортила жизнь, но, скорее всего, всем, вероятно.
Что здесь для людей самое сложное? Им сложно найти какие-то формы выражения своей сексуальности, или они вообще, в принципе, не хотели бы свою сексуальность как-то транслировать в этот мир?
Нет, скорее какие-то формы, телесный стыд, в этом я некрасивая, некрасивый, я буду подвержена остракизму, я буду осмеяна, я слишком толстая для этого, слишком худая, слишком старая. То есть даже если они понимают, как они хотят, они просто боятся репрезентовать свое тело, показывать. Да, ну, это естественный процесс, мне кажется.
А сексуальность в одежде – это обязательно про открывать и показывать?
Нет. Но там, где оно закрывать, так, в общем, ни у кого проблем нет. Ну да, конечно, есть какой-то стереотип. Я не буду вам врать и говорить, что давайте женщину замотаем в кокон, сверху скотчем, у нее будет торчать один глаз, и это будет очень секси. Ну, для кого-то будет, есть такой фетиш, на самом деле. Но сексуальность, она ведь очень сильно связана с той конвенциональностью, о которой я упоминала в самом начале. То есть, в общем-то, это должно быть что-то узнаваемое, что-то считываемое интересующим вас полом. Тут никуда не денешься, в шаблон худо-бедно придется вписаться, хотя бы полсиськи открыть. И тут люди такие, не очень.
Можно четверть, а не пол?
Да.
Мне кажется, что сейчас, помимо страхов просто показать себя, да, помимо страхов, связанных с собственным несовершенством, воображаемым или реальным, есть еще страхи, связанные с разными нашими идеями о свободе, равенстве и братстве. И, наверное, мы все боимся того, что принято называть объективация. Женщинам как будто страшно нарушить какие-то заповеди феминизма. Не буду я сиську оголять, потому что это патриархат. Не буду я себя объективировать. Мужчины не очень знают, как себя вести в ситуации, когда они сталкиваются с женщинами или, может быть, с другими мужчинами, которые сознательно транслируют вот эту свою сексуальность в окружающий мир. Что нам с этим делать? Мы можем вообще освободиться от этой объективации?
Можем, конечно, если мы приходим к идее, что демонстрация тела не является приглашением конкретно тебя что-либо сделать. Могу ходить в мини, могу не ходить. Никакой внешний вид не должен быть приглашением для действия, как любого рода, или каких-то там высказываний. Да, ты как бы при чем здесь женщина? Ну, а может вообще выйти голой, и приличный человек должен отвести глаза, как это, как в Коране же есть, да, выколи себе глаза, если женщина тебя соблазняет. А виноваты женщины, что они кого-то оскорбляют внешним видом. Подождите, что-то не то. Но тут нужно сделать скидку на то, что я живу в очень безопасном пространстве, и мне очень легко рассуждать на эту тему. И я все время себя немножко осаждаю себя, потому что когда я пишу «носите все, что хотите», или вот там большими буквами написать на лбу «секс» блестками, это очень классно, это такой постмодернизм. Понятно, что это у меня в европейской стране, где все в целом там тебе позитивно относятся, в худшем случае тебе могут улыбнуться, в чем бы ты ни вышел, хоть целиком в костюме леопарда, там, кошечка с лапками, никто никогда тебе ничего не сделает. Ну, максимум, там, не знаю, в каком-то лютом цыганском районе могут что-нибудь проорать, что у тебя большие сиськи. Ну, они у меня большие, что ж. Но я все время себя мысленно останавливаю, что все-таки многие мои читатели и слушательницы живут в гораздо менее безопасной среде, и там все это может работать по-другому. Поэтому, конечно, нужно слушать себя. Хотя, естественно, никакая женщина никогда никаким своим нарядом никого не провоцировала и вообще ни в чем не виновата.
Мне кажется, что здесь важная тема — это различие между игрой и агрессией. Потому что, когда мы сексуально одеваемся, ну, одеваем то, что мы считаем сексуальным, мы же это делаем, потому что мы, конечно, хотим послать какой-то сигнал, да? Мы хотим получить какой-то фидбэк.
Конечно, конечно. Тогда вторая сторона подходит и говорит: «Привет, можно согласие, условно говоря?» Ты говоришь «нет», и вторая сторона не обижается. А не то, чтобы «опа, она одета сексуально, ну-ка, достаю сейчас свой прибор, бегу наперевес». То есть важный момент, что мы упускаем вот в этом алгоритме одну очень максимально серьезную и нужную штуку. Это запросить согласие. И все такие: «Ой, а как же будет флирт? Ну как-нибудь придумайте новые правила».
Ну, здесь мы уже переходим к следующей теме, о которой хочу поговорить. Вот это умение подбирать одежду для того, чтобы передать тот сигнал, который мы хотим передать, а не какой-то другой. Умение так или иначе считывать эти сигналы, не проявлять агрессию в ситуации, когда мы эти сигналы считываем. Это все в некотором роде, наверное, про власть, про контроль, как минимум, над ситуацией, про возможность управлять своей жизнью, про возможность ей распоряжаться так, как мы этого хотим. И здесь у меня встает вопрос о том, можно ли говорить о моде как о каком-то явлении, находящемся вне политики, и о профессии стилиста как о профессии, находящейся вне властных отношений.
Можно, конечно, но, к сожалению, это невозможно, потому что стилист сейчас, по крайней мере, в 2024 году, это практически всегда синоним блогерства. По сути, стилист — это блогер. Я не представляю, как можно работать стилистом, не продвигая себя в соцсетях. Ну что, объявления расклеивать на столбах? Я правда не знаю. Либо ты в найме, там, да, стилист такой-то марки или что-то. Но мы все-таки говорим о практикующих стилистах, которые работают тет-а-тет с людьми, с клиентами. И, скорее всего, на 98% это публичная персона, потому что есть блог, через который приходят люди. И вот блогер оставаться вне политики, ну а как он может? Как это вообще возможно? То есть я просто наблюдала за этим, когда началась война, допустим, и было огромное количество отписок у всех каналов, и было ощущение, что блогеры просто захлебнулись сначала тем, что произошло, замолчали на недельку. А потом все вышли такие, как ни в чем не бывало. Несмотря ни на боль, ни на страдания, надо писать о красивом. Да, охваты-то падают, конечно, надо. То есть было ощущение какого-то вот, я не знаю, лицемерия, что все заметались, писать, не писать. Ой, сейчас посадят, не посадят. Осудят, отпишутся, подпишутся. Но что-то сказать надо. Ну, это было, конечно, ужасно наблюдать, ужасно. Или когда умер Навальный, и у большинства из блогеров прекрасно вышла настоящая по расписанию реклама, потому что она оплачена заранее. Ее ассистент уже поставил на канал. И там, я не знаю, какие-то рекламы подушек для сна, Что-то какой-то такой ерунды, ты просто на это все смотришь и думаешь, боже мой, ну не настолько же любить деньги, господи. То есть я была, наверное, одним из немногих людей, который назвал жопу жопой, войну войной, пиздец пиздецом, потому что, а как мы можем оставаться в стране? Ну, с другой стороны, опять же, мы часть экономики. А как вообще закрыть глаза на то, что сейчас происходит с российской экономикой, которая просто от нормальной, я аж заикаться начала, да, это все переходит на милитаристические рельсы и начинает крутиться, выплатили деньги, купили на Валберес новый бронежилет, выплатили деньги, купили новый бронежилет. И так будет работать российская экономика. Где здесь место платьям? Где здесь место новым технологиям? Я не знаю, в одежде, чему-то особенному. Но, правда, случился очень красивый ренессанс культурный русского стиля, совершенно на нервной почве, видимо, то есть такой взбульк. Люди, когда нервничают и что-то происходит политическое с их страной, они очень часто начинают немножко в костюм вкладывать вот такого культурного, исторического чего-то, связанного со своей страной. И это тоже интересно, потому что внезапно появились ремесла, ручная работа, возрождение каких-то очень традиционных штук, там вышивки, кокошников, головных уборов, платьев, там невообразимое количество украшений, определенных технологий. И, ну, это так, немножко такая ложка меда в бочке дегтя, которая сейчас происходит.
А вот это интересно, это какая-то российская специфика или это вообще что-то свойственное обществам, находящимся в кризисе в целом?
Что-то свойственное любому обществу, то есть даже тот же кокошник, допустим, на который сейчас вернулась мода, это не второе пришествие, а третье, потому что когда была наполеоновская война, к тому времени кокошник тоже, ну, не то чтобы подзабыли, но это был какой-то такой, часть народного костюма, да, и внезапно русские аристократки, взятие Парижа, и они там такие в кокошниках, вот это все, то есть это они вытащили эту тему, да, она болталась там примерно где-то за 200 лет, она опять утихла, сейчас оно опять появляется. То есть это, конечно, свойственно любому обществу, потому что ко мне приходили на консультацию там и девочки из Белоруссии, и Украина, и у всех запрос один, да, как бы хочется чего-то этакого, показывающего мои корни.
То есть это то, что изменилось с началом войны. То есть не только изменилась структура рынка, которая поставляет возможности для выбора, но и сфера производства смыслов. Что мы хотим, собственно, одеждой сказать?
Конечно. Но не только в этом, в гораздо большем количестве параметров, потому что я вам сейчас показала, наверное, только либеральную точку зрения, а есть еще там, допустим, не либеральная, да, это какой-нибудь российский флаг, на ногтях, там, я не знаю, есть куча других каких-то приколов, как можно показать там какую-то другую точку зрения, что она же тоже существует, у нее тоже есть свой вестиментарный код определенный. Ну и плюс это просто изменения, там кто-то разжирел на нервной почве, там размеры поменялись, нужны более удобные вещи, эмиграция, как складывать чемодан, сколько ты вещей туда берешь. 5 стран за 2 года поменяли, мы уже релоцировали, что мне делать. То есть это такое количество просто изменений. Мы часто сейчас просто не можем себе позволить иметь огромный стабильный гардероб. То есть клиенты приходят, условно говоря, с запросом, что мне возить в чемодане. И я должна там как-то жонглировать 20 вещами, чтобы сделать из них еще и личный стиль. Ничего себе прикол. Такого не было у нас. Вот одежда напрямую отражает все, что происходит с обществом, с человеком. Это настолько чуткий... Это как канарейка в шахте, по большому счету. Это очень... Чуткое, живое, наверное, существо, да, которое изменяется и как-то реагирует на ситуацию.
Да, мы знаем, как Первая мировая война повлияла на моду, да, то есть без Первой мировой войны, наверное, в моду не вошли бы ни короткие стрижки, ни женские костюмы,
конечно,
ни брюки. У вас есть какая-то фантазия о том, как текущая ситуация может изменить отношение людей из России к моде? Что может появиться? Что может отмереть?
Людей из России? Ну, каких? Всех россиян или как? Это же настолько разные люди. Уехавших, оставшихся там, поддерживающих, выступающих против. Совершенно непонятно. Ну, как глобальная жизнь людей в России изменится, наверное, тем, что будет больше товаров из Китая с подписью там «сделано в России». Наверное. Ну, как бы и все. Так-то водичка дырочку найдет, естественно. торговые отношения просто будут с какими-то другими странами, да, чуть-чуть там. Ну, цены ужасно выросли, я просто вижу, как вы, потому что у меня постоянно, я 10, больше 10 лет, я каждый день захожу в магазины, и такого скачка цен на моей памяти не было, он чудовищный. Перестраивается структура потребления. Люди поперлись на Авито, люди идут на Валберес, они покупают более дешевые вещи. Они не могут себе уже позволить того сего, пятого, десятого, без хлеба, и 5 блузок одинаковых лежит. Опять купила, забыла, что такая уже есть. Они будут, может быть, заниматься больше какими-то креатив-практиками. Это успокаивает, во-первых, вышивка вечерами там. Но это совпадает и с мировым трендом на самом деле, потому что мы сейчас наблюдаем так называемую постмодернистскую смерть моды в том понятии, к которому мы привыкли, да, нет больше ни хорошего, ни плохого. И мода сама по себе очень, как никогда сейчас близка к переработке, к кастому, к какой-то постоянной переделке, куртки из одеяла старого, к маленьким нишевым дизайнерам, которые на машинке там это все делают. То есть что-то происходит, это очень глобальные изменения. Возможно, вот эта война, которую мы считаем нашим личным горем, трагедией, происходящей только у нас, это просто часть чего-то, что какой-то очень большой системой, может быть, начало Третьей мировой, там, я не знаю.
Дай бог. Да, сказали они хором.
Да.
Я хочу немножко вернуться назад, чуть-чуть, на один шажок. Когда вы говорите о стилисте, да, как о человеке, ну, участвующем, скажем так, в процессах легкой промышленности. Но, конечно, эта профессия не только об этом, это еще действительно производство смыслов. И мне хочется вас тут спросить, вот из лично вашего опыта, чувствуете ли вы, что вы по отношению к тем смыслам, которые производятся в России, к тем смыслам, которые производятся в Европе, находитесь в какой-то разной позиции? Если стилист — это человек, который еще и помогает производить смыслы, вступает ли он в конфликт в какой-то момент с властью, например? Может ли такое произойти? Чувствуете ли это вы на своем опыте?
О, нет, ну, конечно, иноагентом, медалью иноагента меня не наградили. Вообще, наверное, нет. Подождите, это дизайнер производит смыслы на каком-то масштабном уровне. Стилист помогает рождению смысла конкретного человека. Может, как психолог, помочь с наводящими вопросами и формулировками. Что мне там кажется, что у вас вот такое и такое, что это стремление к такой эстетике может показать вот еще и что-то вот это. Ну, то есть это всегда на уровне человек-человек. Как бы на общественном уровне, ну, как блогер, может, я могу выразить какой-нибудь смысл, и он может вступить, ну, в смысле может вступить, я постоянно чего-то пишу такое, и давным-давно уже, очевидно, вступила на путь того, что мне крайне не нравится текущая политическая ситуация в стране, гражданкой которой я еще являюсь.
Ну, как минимум, вы занимаетесь пропагандой ЛГБТ, можно сказать.
Безобразие вообще.
Безобразие просто.
Да. И один раз у меня было, что мы договорились, например, там, где-то в комментах я что-то написала, что единственное что-то вот хорошее, что может произойти, было бы здорово, если бы Россия не была такой огромной, да, как бы, чтобы она распалась на более четко понятные управляемые государства, внутри каждого из которых, может быть, будет меньше простора для манипуляций и бюрократии, и, конечно же, взяток и вот этого всего прочего. А к этому моменту у меня была договоренность там на какую-то рекламу или пиар, и мне девушка отказала. Она сказала, что я такое, а у вас... Я такое у вас прочитала, вы вот этим ртом сказали, такую крамолу. То есть это, по сути, призыв к распаду государства. Там лет 10, наверное, да, может, 15. А, вот, ну, я такая, блин, ну ладно. Хорошо. То есть, да, ты все время сталкиваешься с какими-то такими вещами, и это я еще, вообще не политический блогер. То есть у меня какие-то свои такие мнения не особо великой важности, честно говоря.
Мне кажется, что ваша работа, работа, может быть, других фэшн-блогеров, она, наверное, даже не через такого рода комментарии подрывает некоторые основы.
Ну, а типа, что нормально, если там вот, может быть, гендер, вот подборка, я не знаю, женщина в мужской одежде, вот мужчина в женской, да, вот с этой точки зрения. Я же не живу в России, мне это вообще не кажется ненормальным. Я отрезана от среды, я уехала оттуда 10 лет назад, а была там последний раз 5. И когда я слышу новости, что там кого-то приняли за сережки с радужной лягушечкой, то есть первая часть меня просто не верит. И не верит, это невозможно. Это невозможно. И потом ты такой, блин, Это возможно. Как? То есть я, опять же, повторюсь, мне очень легко, это не то, чтобы там я не строю из себя какую-то супергероиню. Конечно, легко писать о процессах, как они происходят, когда тебе за это ничего не будет. Ну, понятно, как бы, а что такого? Поэтому я, наверное, могу понять, если кто-то не пишет из России и осторожничает, потому что это действительно чревато, и совершенно не могу понять, когда кто-то там находится вне ее и этих тем избегает. Ну, странно. Ну, ок. Хорошо.
Ну, знаете, у меня есть такая вот теория, что к распаду Советского Союза, в числе прочего, и не в последнюю очередь, привел журнал «Бурдомоден». Потому что когда советским женщинам наконец в руки попались вот эти образцы другой жизни, которые можно было сшить, эти образцы прямо на своей кухне. Это стало действительно прорывом в какую-то новую реальность. На каком-то очень понятном, бытовом, осязаемом уровне. И я видела когда-то, не могу сейчас вспомнить, к сожалению, источник, статистику о том, что люди чаще всего брали в библиотеках в начале 90-х, в конце 80-х, ну, то есть вот в момент перестройки и уже непосредственно после распада Советского Союза, это был тот самый журнал «Бурдомоден». То есть, на первый взгляд, может показаться, что все ходили в библиотеку читать Солженицына. Нет, это не так. Люди ходили в библиотеки, выстраивались в очереди в 6 утра для того, чтобы взять выкройки, для того, чтобы посмотреть на фотографии, для того, чтобы прикинуть, как я буду вот в этом выглядеть. А если я надену вот это платье, то мне же надо сразу к нему вот такое же точно кресло, чтобы в этом платье, в это кресло сесть, и хорошо бы еще держать вот такую чашечку в руках. А для того, чтобы у меня все это было, то нужно же что-то делать. Как вам кажется, это слишком далеко идущая теория? Или вообще получает доступ к возможности как-то иначе одеваться?
Теория хорошая, мне очень нравится. Я слушаю, звучит все складно. И, наверное, правда, отчасти так и было. Но я только не могу понять, почему сейчас люди, которые вот одевались в красивое платье, опять возвращаются в Советский Союз. Как это работает? Я не могу понять. Не понимают, видимо, думают, что больше будет наоборот. Своя будет чашечка, свое будет платье, а нет.
Свой кокошник.
Не будет. Не знаю, вообще сейчас грустно мне стало.
Последний вопрос вам задам. Принято считать, что свобода приходит ногой, обнаженной. Вспомним все знаменитое полотно Делакруа с французской революцией в образе обнаженной женщины на баррикадах. Одежда делает нас свободнее или все-таки принуждает нас играть по каким-то правилам? И как научиться с ней играть так, чтобы все-таки быть свободнее, а не свободнее?
Но когда мы приходим в мир, тело — это единственное, что мы обладаем, чем мы обладаем. И это вообще, в принципе, в течение всей жизни единственное то, что у нас точно есть и совершенно никак невозможно отнять. Поэтому если рассматривать одежду как некое продолжение, помощь в выражении, как нечто, что может украшать то единственное, чем мы обладаем действительно, то, конечно, с такой точки зрения одежда дает безграничное количество свободы выражения, которыми желательно пользоваться, пока не запретили. Вот такой вот пессимистический конец. Ну и да, естественно, ограничения по одежде, получается, что это одна из методик уничтожения личности и тоталитарного режима. Вспомним там и школьную форму, и красиво не надо одеваться, и вот это все естественно, это все просто для того, чтобы ты чувствовал себя еще более униженным и не совсем человеком. Поэтому одевайтесь, несмотря ни на что, одевайтесь красиво, как вам нравится, самовыражайтесь, потому что одежда — тренды, и вещи — это ваши союзники, а не противники.
Замечательная нота, чтобы закончить. Хочется действительно всех призвать. Одевайтесь, пока не запретили. Важная ремарка. Пока не запретили. Одевайтесь красиво и так, как вам нравится. Спасибо вам огромное.
И вам спасибо. Было очень приятно.